И зайцы не любят, когда им, знаете, как котенка втыкают куда-нибудь носом.
Очень часто многие писатели просто нагло врут, особенно известные.
Я не так, как сказать, яростно слежу за своими одноклассниками в соцсетях, но, насколько мне известно, пока никого не посадили.
Мы пытались вести себя как стервы в очереди за булочкой в школьной столовой.
Так мы не будем оппозиционные здесь мысли вести.
Да. Как обладательница вагины, я тебе, в принципе, скажу, что красный день календаря длится не так уж и долго.
Вообще в Читай-городе, будем честны, не найти продавцов, чтобы они хоть что-то начали пропагандировать, они где-то прячутся.
И сплетенки, сплетенки.
Ой, ой, ой.
Литрёп. Литературный подкаст. Итак, всем добрый день, дорогие слушатели этого подкаста, который называется «Литрёп». Меня зовут Катя Майорова, я писатель, я блогер, и передаю слово своему соведущему Александру.
Меня зовут Саша Ванекер, я книжный блогер. На данный момент тоже собираюсь стать писателем, но пока ничего не предвещает этого. Я рассказываю про книги.
И, наверное, стоит начать с того, как вообще мы познакомились с Александром, потому что мы далеко не закадычные друзья. Мы знакомы не так давно, и как вообще появилась идея создания этого подкаста, как мы его уже создавали, в общем, всю эту историю. Вот. Ну что, Саш, ты помнишь, как ты впервые увидел меня?
Да, я помню, я пришел на презентацию вот книг как раз-таки Кати, и они с этого-то началась история. Вру я. Угу. Вот, мы пришли на презентацию вместе книги и, ну, начали разговаривать, потому что мы уже были ранее знакомы с Катей, начали разговаривать, тут внезапно она сказала «подкаст». Или я сказал слово «подкаст». В общем, где-то прозвучало слово «подкаст», и мы под вдохновением вот этого слова начали обсуждать внезапно подкасты о том, что мы тоже хотели бы записать подкаст. Вот так у нас родилась идея, у меня же язык заплетается. В общем, у нас родилась идея записать подкаст.
Да, так оно все и было. Мы уже даже начали записывать подкасты. Как всегда, нас все останавливало в этот день. То лил дождь, то происходили еще какие-то катаклизмы. Вот. Но так или иначе, несмотря на все сложности, несмотря на все изменения в составе и так далее и тому подобное, мы все-таки записываем этот подкаст. Я очень надеюсь, что вы сейчас меня слышите и что эта аудиозапись не будет похоронена где-то в недрах моего компьютера. Вот. В общем, я, Саша, в нас верю.
Да, и поэтому, мне кажется, все равно мы уже действительно пробовали записывать подкаст. Вот, может быть, не все так лучезарно прошло, как нам бы хотелось, но мы будем стараться от каждого выпуска все делать лучше и лучше. Мы всегда будем в каждом подкасте оставлять вам, как сказать, форму для обратной связи, назовем это так, вы можете нам писать, мы всегда открыты для ваших предложений, поэтому пишите, что нам можно улучшить, мы готовы быть лучше для вас.
Да, еще я хотела также добавить, что вообще, в принципе, вот идея подкаста мне вот в тот момент, когда услышала где-то слово «подкаст», и мы начали это обсуждать, она мне пришла неспроста, потому что, во-первых, на нашей уже второй встрече с Александром, когда мы второй раз увиделись, мы действительно много обсуждаем тему литературы, мы оба знаем людей из этого мира, не знаю, редакторов, издательства, блогеров, вот, часто перемываем всем косточки. Вот, и у нас всегда какие-то такие очень длительные задушевные беседы, и вообще в эти все издательско-литературные темы еще вплетаются темы личные, вот, я думаю, что поэтому вам будет нас интересно слушать.
Да, мы решили начать наш такой разговор не только с истории, может быть, не самое интересное про то, как мы начали, да, задумываться о подкасте, о том, как его мы будем записывать, да, больше для нас важно, что мы будем делиться самыми, наверное, разными такими моментами, и мы решили для себя, что это будет более откровенный подкаст, чем мы говорим, например, и можем говорить в Инстаграме, в каких-то социальных сетях, поэтому наша первая тема — это как раз-таки откровенность, да, в блогах, где есть границы, есть ли граница вообще откровенности, да, и насколько мы можем уйти, как сказать, вдали-дальние. в нашу откровенность.
Ну, к слову про откровенность, да, то есть и в литературе это тоже не последняя тема, потому что я недавно общалась с одним известным автором, об этом мы поговорим в следующем подкасте, и он тоже очень много говорил о том, что насколько... Всегда писатель должен задавать себе вопрос, насколько он готов быть открытым и честным, да, со своей аудиторией, и не просто в своих книгах, да, а даже, например, на встречах с читателями, потому что, например, может затронуть тему, не знаю, насилия, да, там, тему, не знаю, ЛГБТ, там, тему, которая у нас в стране воспринимается очень остро, и тебе на той встрече с читателями человек может поднять руку и спросить, там, например, то, о чем ты писал в книге, там, а вас правда изнасиловали в подъезде? Потому что меня тоже изнасиловали в подъезде, и тебе придется на это отвечать, вот, и это вообще такая очень сложная тема, мы с Сашей тоже про это говорили, да, когда обсуждали тему, насколько мы готовы быть откровенны, там, честно говорить о нашем общении с другими блогерами, с издательствами, да, то есть с различными литературными курсами и так далее.
Вот, и пока, как сказать, нас никто не приехал и не забрал, мы будем, в общем, максимально откровенны, и не факт, конечно, что наш подкаст будут слушать, не знаю, миллионы. Может быть, нам бы и хотелось, вот.
Может, только моя мама послушает. Мам, привет.
Да, но мы в любом случае готовы с вами разговаривать на разные темы, поэтому вы также можете нам писать те темы, на которые вам интересно узнать наше мнение. Мы всегда будем рады услышать ваши истории. И вот касаемо откровенности, почему люди, так сказать, вот редко бывают откровенны, конечно, это потому что действительно им могут задать неудобные вопросы, потому что вот, когда мы все-таки показываем, да, вот мы также затрагивали тему как раз-таки личных границ, да, что у всех они достаточно сейчас размыты, да, и можно действительно получить такие вопросы, которых даже не ждешь. И, наверное, еще что мешает быть людям откровенными, да, потому что все-таки это сложная история, да, потому что можно столкнуться с предательством, например, да, или с не той интерпретацией твоих слов, например, да, ты сказал одно, не знаю, про подъезд, я не знаю, да, что на тебя там напали, а тебя уже там через буквально 2 часа уже в переложениях твоя история будет звучать, что тебя не просто там, у тебя уже и убили в этом подъезде, поэтому тут...
На самом деле, да, не стоит далеко ходить, я только что, вот мы перед тем, как включили запись, рассказывала Саше историю, но вам, конечно же, простите, я не настолько откровенна, не буду говорить все пароли и явки, но вот совершенно случайно я обнаружила свою жизненную историю, причем перевернутую, перековерканную, просто ужасно, в одной опубликованной книге, которая продается в магазинах. И, конечно же, я написала автору, я думаю, блин, типа, чувак, ты что вообще творишь, понимаешь? То есть, ну, зачем? Причем как бы многое додумано, и многого на самом деле не было, но какие-то исходные данные взяты очень четко и конкретно, вот. Поэтому, наверное, тоже какая-то цена откровения, откровенности, честности, про что мне часто говорят мои родители, которые читают мой Инстаграм, и говорят, что, Катя, блин, ну ты будь осторожнее, тебя ранит и сильно, вот.
Да, безусловно, откровенность все-таки это такая действительно сложная тема, но мы попытаемся быть вот в максимально, да, откровенной плоскости с вами, так что нам вы можете даже писать любые вопросы, мы готовы к ним. И вот еще почему люди, да, все-таки и мешают быть откровенным, да, это, конечно же, боязнь за свою репутацию белую, сказать, чистую и откровенную. Вот когда мы как раз-таки разговаривали с Катей, она говорит, что обо мне идет такая, в общем, не знаю даже, как это сказать, помягче.
Да, уж говори, как есть.
В общем, не самая у меня чудесная репутация. Да, не говорят, что какой солнечный человечек, да, пришел в наш книжный мир. Нет, то есть у меня репутация достаточно жесткого человека, то есть странного моментами. Не знаю. В общем, Катя, может быть, больше знает о моей репутации, чем я.
Да, да, вот. На самом деле, как это все произошло? Как я уже сказала, первый раз мы с Сашей встретились на моей презентации книг. И, Саш, прости меня, дорогой мой, сердечно. Я тебя тогда еще не знала в тот момент, когда ты зашел и осветил светом просто тот прекрасный книжный магазин. Вот. И мне подошла моя подруга, говорит, типа, Катя, это же, блин, типа, Саша Ванекер, книжный блогер, там у него там столько-то подписчиков. Вот, говорит, он, типа, может, напишет про твою книгу, подарит ему книги. Вот. Ну, я как-то думаю, блин, ну, что, классно, мне приятно, пришел человек, там, что-нибудь выложит, ну, может, в инстаграмчику отметит меня, как здорово. Вот, и все. И как-то, в общем, мы начали общаться, и я тоже начала как-то Сашу выкладывать к себе в сторис, вот, и мне начали писать, типа, Катя, ты, типа, общаешься с Сашей, да он же, типа, там такой жесткий чувак, там, он там всех, всех засрет, унизит и оскорбит, вот, но, честно скажу, в какой-то момент у меня было чувство, что я в каком-то фильме, знаете, про маньяков, когда ты такая наивная жертва, еще не подразумеваешь, что за маской этого прекрасного светлого человека кроется такое чудовище. Вот. Но, честно говорю, вот пока мы сейчас сидим с Сашей у меня дома один на один, я пригласила его к себе домой, и никаких пока еще маньячных сцен не произошло. Вот. Но на самом деле, вот, Саш, я в твою защиту скажу, что Саша очень честный, откровенный человек. То есть это не жесткость и не желание там кого-то унизить, да, это очень редкое качество, когда человек добивается правды, и ему реально не лень это делать, потому что я, например, ужасно ленивая идти там бороться с какими-нибудь там администраторами, ЖЭКами, какими-нибудь другими управляющими компаниями за истину и за качественные услуги и за обещанные какие-то там услуги, опять же, товары и так далее, я не буду. А вот у Саши это есть черта, просто ему порой это нужно немножко в себе направлять в то русло, а не просто в какие-то мелкие штуки.
Нет, это безусловно, и проблема моей еще репутации в том, что издательства не любят, когда им, знаете, как котенка втыкают куда-нибудь носом, потому что в чем моя, например, проблема взаимоотношений с издательствами, да, что вот моя борьба, да, в каких-то моментах переходит к тому, что передо мной закрываются просто двери, потому что никто не хочет, да, мне недавно я общался с одним из руководителей, да, одного из издательств, руководителем направления одного из издательств, и она мне говорит, надеюсь, у тебя нет диктофона где-нибудь? Я говорю, нет, у меня ничего такого нет. Хорошо, вот, а то мы видели, там ты на выставке ходил и требовал снять тираж. Это было действительно, как сказать, но это было по той причине, что я немного не понял, да, Красная площадь, что, кто не знает, то я выкладывал два, ну, достаточно больших таких серий постов в сторис, если... Как это можно сказать? Ну, в общем, я выкладывал серию сторис на тему опечаток в изданиях. И одно из издательств мне пообещали ответить, дать контакты редактора, который, собственно говоря, руководит всем этим, можно так сказать, помягче беспределом. И, к сожалению, никто не связался со мной, не дали мне никаких контактов. И единственное, что они сделали в своих книгах с опечатками, перестали их выпускать, но только на лето. Что будет после лета, как вы можете предположить, будет то же самое. Потому что перерыв в работе, да, это вообще, ну, не решение проблемы как таковой. И поэтому выпускать книги без корректоров, без четкой редактуры, это как минимум странно. Тем более это зарубежные, достаточно большие проекты. И понятное дело, что в этой борьбе был одинок, потому что всем остальным было как-то все равно, и все достаточно больше увлеклись фантомом в этой ситуации, чем опечатками. И поэтому со стороны издательства, конечно же, моя кандидатура, да, это не самый хороший книжный блогер с точки зрения того, что я рассказываю о книгах честно. Если она мне не понравилась, я не буду писать. Ах, какая хорошенькая обложка у книги, хоть это хорошо, точка. То есть мне проще написать действительно свое мнение о книге, и да, оно будет не с котиками и собачками. Да, оно будет с какой-то грустной оценкой, но это будет честно, и читатели, например, моего блога могут увидеть эту рецензию, просто не купить и не потратить свое время на эту книгу. В то же время я понимаю, что у каждой книги, да, есть свой читатель, безусловно, и я, например, она мне может не понравиться, да, и я, конечно же, ну, не целевая аудитория бывает некоторых книг, которые я читаю, но я в любом случае в своей рецензии даю краткое понимание того, почему мне не понравилась эта книга и почему она может понравиться кому-то другому. И вот эта репутация моя, если мы вернемся к слову репутация, да, то, конечно же, она у меня сложная, многогранная, и у меня возникают большие проблемы, когда начинаю, да, где-то появляться, и все начинают, конечно же, обсуждать. Вот, например, у Кати, да, к сожалению, она сидит здесь, но мы с вами немного ее обсудим. Вот, история, да, авторов самоиздатных, да, вот Катя как раз-таки один из ярких представителей этих авторов, причем в хорошем смысле этого слова, да, когда люди и с редакторами поработали, и с иллюстраторами поработали. Но все равно, когда издательство слышит слово самиздатный автор, они бегут от него как от чумы, потому что это считается почему-то плохо. Сейчас, конечно, меняется, насколько я вижу, ситуация, да, и самиздатных авторов стали больше приглашать, но это в основном идет с интернет-площадок. То есть, когда видят, что там вот есть какой-то счетчик, да, вот, например, на Ватпаде, где там миллион просмотров, и уже издательство звонит и говорит, а что? Почему на Ватпаде-то? Почему до сих пор не в Эксмо? И уже с автором работа. А вот у Кати сейчас свой, как сказать, путь. Но об этом пути начинающего автора мы поговорим тоже в следующем подкасте. Сейчас мы бы хотели сказать, что вот как тебе живется вот с такой репутацией самоиздатного автора?
С такой ужасной репутацией. Не, на самом деле, Саша, в твоих словах есть правда, и вообще очень часто люди стремятся в издательство просто, то есть это как мне кажется, у нас в России вообще есть такая тенденция, вот без бумажки ты как какашечка. Вот, поэтому... А с бумажкой человек. Поэтому, да, то есть у нас все время должен быть какой-то знак качества, да, то есть, например, если на твоих джинсах не висит такая на попке красная такая штучка Levi's, на которой написано, то все, джинсы, ты говно. Ну, я, конечно, утрирую, да. И понятно, что на книге тоже все хотят эту вот приписку АСТ, Эксмо и так далее, но при этом для меня это вообще вот просто огромный сложный пласт моей жизни, который я сама для себя не могу до конца определить, потому что, да, я из тех людей, кому красная полосочка на попке в принципе симпатичная. Я тоже там люблю какие-то качественные вещи, и там не обязательно, чтобы у них были видны бренды, но просто я знаю, что это есть некий знак качества, да, и я там переплачу за это, если надо. Но переплатить издательство, мне кажется, слова немножко полярные, да, в современном мире. И действительно, хорошо зарабатывают на продаже своих книг через издательство единицы авторов. Вот. И я не буду вам врать, дорогие мои читатели, за последний год, продав, ну, в общей сложности, это и электронные, и печатные книги, там плюс-минус около 1000 экземпляров, да, я заработала практически 500 000 рублей, будучи самоиздатным, никчемным, как считают многие авторам, неудачником. Но я прекрасно понимаю, что продав 3000 книг через издательство, да, я даже близко не заработаю 500 000 рублей. Даже за... Ну, хотя, понятно, теперь 500 000 мы делим на год, и у нас получается такая очень скромненькая, средненькая зарплатка в месяц. То есть это не огромные деньги. И вот, знаете, я в такие моменты думаю, то есть, с одной стороны, я такая крутая, я все сделала сама, мне никто ничего там за меня не делал, там, не продюсировал, не рекламировал, ну вот у меня так получилось. Вот. И, к слову, вот то, что сказал Александр по поводу Wattpad'а, вот, на самом деле для меня это вообще какая-то странная, непонятная штука до сих пор. Просто у меня скачано приложение, что-то зашла, там потыкалась. Но, насколько знаю, благодаря Wattpad'у стал популярным Александр Полярный, и вот он там раскрутился. Ну, не суть. Вот. Мне совершенно вот недавно, сегодня 1 августа, может быть, недельку назад, написало издательство, и это, на самом деле, первый случай, когда оно написало мне само, вот, через Инстаграм, вот, что увидели мои продажи, увидели там то все, и вот сказали, что хотели бы сотрудничать, но какая у вас статистика? Есть какие-то доказательства там, ну, я грубо говоря, доказательства, ну, понятно, отчеты о продажах. Вот, то есть я делала там, какая у вас аудитория, да, средний возраст, чем занимаются, там, или это поля, да, то есть тоже, а сколько людей было, вот, поучаствовало в вопросе в сторис у вас и так далее. То есть эти цифры важны, вот, и не знаю, Саша, вот у меня нет ответа на вопрос, вот что бы ты выбрал, быть богатым самоиздатным автором, хотя, конечно, я пока еще не так богата, как мне бы хотелось, вот, или же бедным, но издающимся в АСТ или там Эксмо и так далее.
Я для себя отвечу так, что я буду в любом случае автором, пока я книжный блогер, да, сейчас работаю над книгой, это не так легко, как мне казалось в моих фантазиях, и я понимаю, что в любом случае я обязательно дойду до издания книги. Но вот мне бы хотелось действительно через издательство пойти издательским путем. Благо у меня есть для этого хоть какие-то связи, не знаю, дряхленькие. Но даже если у вас нет связи, вы в любом случае можете самотеком пойти в издательство, и, пожалуйста, вас рассмотрят. Потому что если у вас хороший текст, в любом случае, сам издатный вы автор, вы не автор вообще, вы просто показали свой текст, то если у вас хороший текст, то, конечно же, издатель в нем заинтересован, потому что, особенно Эксмо, да, у них выпускается по 200-300 новых наименований каждый месяц. И, конечно, вы им нужны как, ну, скажем так, сырок на полке, да, как вы видите, сырки на полке пополняются, также вы им тоже нужны, собственно говоря, как мясцо. И поэтому с точки зрения этого мне бы хотелось. Но понимаешь, что проблема многих авторов вот этого, так сказать, продуктов как на полочках, да, сравним. Простите, если вы очень обиделись. Недавно у меня была история про оскорбление чувств ресниц, а здесь будет оскорбление чувств авторов. Нет, простите, я никого не хочу оскорбить, но суть этой моей тирады в том, что когда вы выпускаете свою книгу и встаете на полку магазина, вас таких же там стоит 1001 автор. И вам нужно самостоятельно заниматься продвижением. Издательство не будет водить вас за ручку, как в детском саду, говорить, а ну-ка сделай здесь пост, а ну-ка сделай здесь интервью. Вам нужно прям брать и либо нанимать пиар-менеджера себе, либо становиться им самим, что чаще происходит, потому что все-таки пиар-менеджер не будет пиарить тебя бесплатно. Вот, и поэтому ты берешь и сам себя продвигаешь, и очень мало авторов занимается своим продвижением. Это огромный-огромный минус. Причем даже именитый автор, ты можешь реально выпустить книгу, будучи известным в своей телепрограмме автора. Но согласитесь, не вся ваша аудитория, которая смотрит вас, например, в телевизоре, побежит, не знаю, сбрасывая кроссовки, в книжный магазин читать ваши тексты. Поэтому здесь обязательно нужно заниматься своим продвижением. И поэтому, если мою книгу издадут, вот в чем была суть моего рассказа, в издательстве, то я сделаю все, чтобы даже, не знаю, дохлый страус в зоопарке об этом узнал.
Саш, настрой прекрасный, но я вот не согласна с тобой по двум моментам. Первое, не вводи в заблуждение наших читателей, слушателей и читателей моих, которые слушают. Вот, скажем так, оправдай свою оговорочку. Самотеком отправлять — это тоже не всегда выход. Даже если гениальный твой текст, вот, его не всегда воспримут. И ты сказал, что если ваш текст хорош, ох, ну это же тоже, знаешь, это настолько субъективно, вот, и... Есть, вот действительно я могу про себя, да, свой пример привести. Есть читатели, которые мне присылают просто там восторженные отзывы, что мне аж неловко становится. Вот ей-богу, да, то есть, что книги там действительно и Киры, и Енни, просто их там, они на два дня выпали из жизни и проживали эти истории, и там, и просто настолько все им близко. А были редактора и известные писатели, вот, которые просто разгромили в пух и прах, сказали, что, блин, какой ужас, так нельзя и так далее. Поэтому мне кажется, что путь... Мы тоже про это поговорим обязательно, но сейчас просто такую ремарочку не могу не сказать, что путь каждого автора и вообще любого творческого человека, который, неважно, рисует картины, снимает фильмы или шьет ползуночки для маленьких тугосерек, вот, что этот путь, он такой сложный, тернистый, неоднозначный. И, как ты сам мне говорил тут недавно, мы сидели с тобой на Никольской улице, вот, под этими прекрасными уродливыми люстрами, которые там развесили. Вот, и ты сказал, что случай, то есть человек там десятилетиями просто пашет, и какой-то один случай решает его судьбу, и вот она, либо этот случай с тобой случается, либо нет, к сожалению.
Ну вот, счастливый случай, безусловно, важен. Да, я прям продвигаю это, потому что выслушал, ну, очень огромное количество историй успеха, и везде, в каждой из них есть вот этот счастливый случай, счастливая случайность, которая привела автора, ну или просто человека к успеху. Поэтому когда будет эта случайность, что из-за этого всего, что вы будете делать, будет случайностью, да, это, конечно же, уже дело случая, вот именно, и поэтому нужно просто действовать. А касаемо авторов, здесь, безусловно, есть вкусовщина, и в твоем случае, мне кажется, когда ты приходишь с редактором, со своим фидбэком, это всегда есть вкусовщина, то есть даже не вкусовщина, а... Когда ты новый автор, ты приходишь к издателю или, в том случае, к редактору, у него всегда есть предвзятое мнение о том, что ты бесталантлива, ты, не знаю, бесталанная дрянь, не знаю. Ну, в общем, ты не можешь с первого раза написать хороший текст. У тебя есть вот это предвзятое отношение. И, конечно же, когда тебе приходит человек, можно сказать, да, и говорит, а вы можете мне дать обратную связь по моим текстам? У тебя возникает понимание, что человек к тебе пришел с улицы, да, ты его не видел на полках, да, он просит твоей экспертизы, да, а ты, может быть, не самый экспертный эксперт, да, в своей области. И ты думаешь, ну вот, наконец-то пушечное мясо пришло ко мне само, сейчас я тебя откритикую. И начинается. И поэтому, конечно же, у меня такое тоже бывает, я не скажу так, что все видят мои там рассказы, например, говорят, а где еще вас почитать? Да нет такого, конечно же, вот. Ну, иногда мне, конечно, пишут, а вот вы обещали там в апреле месяце, а сейчас уже следующий апрель будет, что будете каждый месяц публиковать свои рассказы. Где рассказы? Ну ладно, у меня пару раз так было, но два человека, как вы понимаете, не тысяча, да, и не 2000. Поэтому, когда мы приносим свои тексты каким-то людям, например, экспертам, да, в своей области, они всегда... Ну, у нас почему-то так считается, что эксперт — это значит, что не надо хвалить, а тебя надо откритиковать, и тогда ты, может быть, станешь лучше. А может, и не станешь лучше, да, но свою экспертность мы всегда показываем через критику.
Ну, вот мне кажется, тут еще тоже все очень зависит от человека. Я, например, вообще, у меня с критикой очень все тяжело, в том плане, что, ну, как сказать, не потому, что я считаю себя настолько гениальной и так далее, нет, я сама себе критик просто пиздец какой. То есть, мне кажется, даже самые страшные критики мира сего могут просто, не знаю, отдохнуть на кушеточке, полежать там, коктейльчик потянуть какой-нибудь. Вот я сама себя раскритикую, но просто очень часто критика парализует, и ты ее воспринимаешь очень близко к сердцу. Вот. Я понимаю, что, например, если мне скажут, что книги говно, ты пишешь говно, зачем ты пишешь, не пиши там, я не знаю. Ну, для меня это очень сильно реально ранит, я заморочусь и так далее. Поэтому я даже по этой причине не иду ни на какие писательские курсы, потому что я понимаю, что я совсем просто тотально потеряю себя в этом, в желании соответствовать каким-то стандартам, которые мне там зададут. Вот. И это будет еще огромная внутренняя психологическая работа. Вот. И это сложно, потому что, с одной стороны, учиться-то хочется, развиваться-то хочется, но нужно... Может быть, нужно найти того учителя, да, который найдет к тебе подход, вот, и с которым вы будете, в общем, в прекрасных взаимоотношениях.
Безусловно, да. Ну, вот моя история всегда попадает в. В общем, моя история всегда уникальна, потому что, например, я был на
нескольких... Потому что я сам уникальный.
Я был недавно на курсах писателей, и, в общем, есть еще одна история. Я ко всем своим историям буду говорить недавно, чтобы придать намек актуальности моей истории. Значит, если я буду говорить, а вы знаете, вот когда-то я ходил на курсы писателей. Нет, я был недавно.
Ничего неизвестно, сколько мы будем все это монтировать, да. Поэтому, может, через годик, но недавно.
Недавно, да. И суть всей моей истории в том, что недавно я как раз-таки был на курсах писателей. Я понимаю, что, безусловно, они дают какие-то важные моменты. Но я бы не сказал, что они вгоняют меня в рамки какие-то, да, потому что или сделают мой текст стандартным каким-то, да, соответствующим требованиям. Я любой, так сказать, совет, любую, в общем, обучающую информацию пропускаю сквозь себя, да, и уже выдаю, ну, тот текст, те работы, которые, собственно говоря, безусловно, прошли эти требования, но обязательно переработали и уже в таком измененном формате появились... В текстом. Ну, в жизни текста, я так не забыл. Что ты с таким великим лицом, когда мы кого-то похоронили во время записи подкаста? Нет, я думаю, все живы.
Да, все живы. Сейчас проверю свой пульс. Да, все хорошо.
Да, ну ты просто на телефон успела отвлечься. И, как сказать, и позвонила ей родственникам и друзьям. Говоришь, очень интересный подкаст, все хорошо получается.
Да, пока Саша говорит, я такая, тетя Люб, ну что, банки там закатала, все хорошо. Вот, не, на самом деле мы еще хотели поговорить вообще, то есть вот когда мы обсуждаем с Сашей тему, которую мы будем обсуждать, да, то есть мы уже затронули в какой-то степени тему откровенности и так далее, да, у Саши очень часто звучит такая фраза, говорит, что мы себя сейчас сразу похороним или потом, мы же еще даже не попали в издательство, вот, но с другой стороны, Саш, вот ты борец за правду, я в тебе это очень ценю, на самом деле, хотя у меня очень ранимый и характер, и я обижусь и просто буду страдать и ходить к психологу своему не час общаться, а два, и платить не 2, а 4 тысячи рублей после каждой встречи со сложным для себя человеком, но Саша, вот, кстати, несмотря на такой вот, скажем так, как это называется, это единство противоположностей. Вот, у меня такого нет. Ну вот, и вот эта борьба за правду, и мне бы очень хотелось про это тоже рассказывать, и про отношения с издательствами, да, и что все не так просто. И я готова, вот, Саш, я готова рассказывать все свои истории про то, как со мной мне говорили «да», а потом говорили «нет», потом пропадали, и вот эти все сложные истории и так далее и тому подобное.
Ну, в целом, мы можем действительно об этом поговорить, потому что вот многие авторы считают, что когда только редактор или издатель, назовем их в общем ключе, потому что это может быть не обязательно редактор, да, их может быть, ну, разные должности, да, этих людей, которые вам напишут, их, они действительно могут вам написать. И действительно, как для автора, это будет для вас просто, не знаю, красный день календаря, это будет праздник, но как автор... которому предлагали, собственно говоря, издание в издательстве, да, издавать. И даже не одну книгу, а серию, вам больше скажу. Мою авторскую. Я хочу сказать, что не всегда этот красный день календаря продлится долго. И я, честно говоря, у меня не было книг на данный момент, когда мне предложили сотрудничество. Мне сказали, что они читали просто мои тексты в сети. И им кажется, что у меня есть стиль, у меня есть те данные автора, которые, ну, собственно говоря, мне помогут написать книгу и даже не одну. Вот, мы, в принципе, мне помогли распланировать даже в моих мечтах, как это все будет. Мы обсудили возможные гонорары писательства, сказали, что это не будет миллионы, что за первую книгу, которую напишу, будет около 30 тысяч рублей. Я, ну, за один тираж, я думаю, ну, как сказать, почему бы и нет, да, когда у тебя ноль, как сказать, рублей, да, ты получаешь, то 30 тысяч – это вполне неплохо. И мне помогли, честно говоря, я очень благодарен тому редактору, который со мной работал, потому что мы составили синопсис к первой книге, мы написали несколько глав, и случилось страшное. Редактор пропал. Ну, то есть, не, ну он, конечно, живет и здравствует, будем честны.
Вот мне должна была сделать такой звук. Он пропал, нет!
Да, никакого криминала не было, будем честны. Он живет, здравствует, и я наблюдаю за ним в Инстаграм. И, собственно говоря, просто растворился в утреннем тумане, может быть, в вечерней мгле. Но, собственно говоря, история о том, что это первое издатель, ну, первое такое знакомство с издателем. Первое знакомство с издателем, да, мое закончилось тем, что он растворился в тумане, да, и, ну, я уже такими окольными путями узнал, что просто финансирование на мой проект не дали. Ну, и, собственно говоря, у редактора не хватило в полной мере сил, так сказать, сказать о том, что денег нет, но вы держитесь. Мне, на самом деле, меня бы это не обидело бы как автор. Мне было бы, наоборот, важно узнать о том, что, ну, нет денег, но у тебя, например, хорошо получается, да, автор, ой, автор. Издательство просто растворилось, ничего не сказав. Знаете, как девушка, которая хочет уйти там от ненавистного парня, она просто растворяется в воздухе. И мне бы была важна эта обратная связь, потому что у меня надолго застопорилась работа, ее просто забросил, будем честны, я ушел в другие проекты. И эта история была о том, что вам как автору могут написать. И я считаю, что для автора очень важно писать вот эту книгу, неважно, там исчезнет издательство, пропадет. Вам важно просто показать то, что вы можете написать одну книгу, и в идеале вам нужно написать еще парочку.
Ну, Саша, твой случай вообще довольно уникальный, что тебе еще написали еще до того, как ты даже написал, понимаешь? А я уже написала, издала, продала, и мне вот недавно впервые в жизни мне написали из издательства. Вот, может быть, не надо это говорить, и нужно говорить, да мне каждый день пишут, просто я отказываюсь. И, кстати, Саша, у меня есть небольшая ремарочка к твоей прекрасной метафоре. Просто я не стала тебя перебивать. Про красный день, который ты говоришь, он может продлиться недолго. Ну, как обладательница вагины, я в принципе скажу, что красный день календаря длится не так уж и долго. Но каждый месяц. Так что дай Боже каждому писателю, чтобы твоя метафора до Господу в уши.
Не, ну если вот мы будем говорить, наверное, даже... Не знаю, в каком мы будем, либо в первом, либо во втором подкасте об этом говорить. Когда мы будем говорить про отказы издателя?
Да можно, я думаю, уже сейчас, да. Наверное, да.
Вот, ну и в принципе о том, что действительно отказы это нормально, и у вас всегда вам нужно искать этот, так сказать, путь к издательству, да, это не всегда бывает хэппи-энд, как сказать, с первого взгляда, да, это как с любимым человеком, не всегда бывает, что вот вы встретили, да, человека, да, там, не знаю, с ним, не знаю, что-то у вас было, да, как сказать, любовь, боль и расставание, да, и вы за ним целый, там, не знаю, всю жизнь будете бегать, да, и кричать, что это моя любовь. Нет, так не бывает, и поэтому так же с издательствами. Один скажет вам, нет, ты слишком, как сказать, хороша для меня, да, мне нужно расти, развиваться, быть лучше рядом.
Я буду лучше.
Вот, что я буду лучше с каждым днем для тебя, но пока я не готов к таким, так сказать, изменениям. Да, такое тоже бывает, и понятное дело, что в данном ключе автору не нужно переживать, ему нужно искать своего, вот, так сказать, любимого человека. Иногда это может быть год, иногда это может быть два. Все вот, мы будем еще чуть позже об этом говорить, о том, что даже именитый автор, с которым мы сейчас все знаем, их история тоже не начиналась, что они там стояли, никого не трогали, щелкали семечки на лавочке, тут внезапно издательство, не знаю, подъехало к ним, вышло из машины и дало им договор. Нет, это действительно долгий тернистый путь, и к этому нужно быть готовым. Бывают, безусловно, исключения. Бывают, как сказать, да, что есть у нас там связи, знакомства, еще какие-то истории. И что бывает менее болезненно.
Ну, Саша, знаешь, я хочу тебе тоже вот такую ремарочку ставить в твой монолог. Вот, что бесконечно. Да уж, когда ты заткнешься-то, господи. Нет, шутка. Очень часто многие писатели просто нагло врут, особенно известные, и они не хотят, понимаешь, то есть они вот сидят на этом небосводе, вот, и они не хотят...
Ты просто сломаешь, либо что-то, либо то, либо то, и мы больше не будем записывать подкаст, у нас не будет техники.
Нет, просто у меня такая, как бы, у меня есть легкая степень нервозности, а все время нужно что-то теребить в руках. Хорошо, что пока я не дошла до... Ладно, все, неважно, не будем опошлять, и так я это делаю постоянно. Так вот, была у меня история, вот мы же тоже все откровенно говорим, буду откровенно говорить. Пришла я на ММКВЯ. Да, это была ММКВЯ на ВДНХ. Вот, и там была Гузель Яхина. И как раз рассказ был посвящен, вообще выступление было посвящено тому, как известному автору, как известному автору стать еще более известным. Знаешь, такой пустой зал. Вот. Нет, как, ну, с начинающим автором стать известными, популярными и так далее. Вот. И я дрожащей потной ручонкой как бы вот обозначила ведущему, что я хочу задать вопрос. Вскинула ее к небу. Меня услышали, подали мне микрофон. Я спросила Гузель, отчество, не знаю ее, ну, Яхину, Гузель. Вот. Вот я говорю, у нас тема там про как попасть в издательство, там про путь начинающего автора. И вот так здорово, что вы пришли, как уже автор, который действительно такой огромный путь, уже вторая книга, и все бестселлеры, все переведено, и просто шикарно. Я говорю, вот были ли у вас минуты сомнения, были ли сложности, были какие-то трудности и так далее. И я не знаю, может быть, она либо была не готова к этому вопросу, может, она не знала, как бы так ответить, чтобы никого не обидеть. Я не знаю всю ситуацию. Но она сказала, что нет, у меня сомнений никогда не было, и мой внутренний критик, как бы, он очень силен, но если он был доволен текстом, то я была довольна текстом. И как бы я так дала просто свой текст там знакомому литературному редактору, она отдала Елене Шубиной, и вот я стала так автором бестселлера. Ну, я, конечно, в своей вот этой вот немножко странной манере это все пересказываю, но было примерно так. И мне просто на самом деле постигло такое огромное разочарование после этой встречи, что, может быть, это у нас в России такое, да, такая тенденция, что говорить какой-то успешный, прекрасный, как легко тебе все удалось. То есть, ну, за рубежом, господи, да почитайте в любое интервью то же самое Джоан Роулинг, да, то есть она везде начинает, я была кончена неудачницей, я облажалась, я просто как бы свою жизнь смешала с кучкой навоза, вот, и в личной жизни, и в работе, и в карьере, и жила на пособие и так далее. Ну, вот как, кто у нас в России так скажет? Хотя сейчас вот есть тенденция, как Саша рассказывал, блогеры, где там в шапке профиля что там было написано. Вот кто-то сейчас наоборот перегиб. Я уже забыла, как там фраза эта?
Ну, что ее изнасиловали 15 раз.
Отлично, уху!
Да, это достаточно вот к слову об откровенности, да, это то, что все равно должно быть граница. Мне кажется, что об этом не нужно было вообще рассказывать. Да, ну, про изнасилование, про какой-то такой сложный путь. Безусловно, некоторые делают на этом акцент, но явно дело это не в шапке профиля, да, просто иногда отвечая на вопросы своих зрителей. Вот я люблю одну из писательниц, это Рупи Каура, она пишет белые стихи, такие достаточно пронзительные, и я просто амбассадор Рупи Каура в России.
Послушай, я просто обоссался.
Ой.
Амбассадор. Нет, да. Саш, пожалуйста, смейся, потому что аудитория должна слышать твой божественный смех.
Нет, просто это, ладно, это было бы божественно, как будто я подавился, как сказать, а тут меня выключили. Короче, Рупи Каур это автор белых стихов, то есть без рифм. Честно говоря, она меня так вдохновила, что я даже вечером сел, открыл тетрадь и написал 10 стихов белых. Потом врачи утром подумал, что за бред вообще? Но, Рупи Каура, люблю тебя. Так вот, и, собственно говоря, безусловно, Рупи Каура — это такой самобытный автор, и она меня, безусловно, вдохновила. Но она еще больше, наверное, эти стихи мне показались глубже, когда я посмотрел ее выступление на TEDx, где она рассказала о том, что ее изнасиловали, и, собственно говоря, она как бы потеряла свой дом. То есть, что тело, да, перестало быть ее домом, принадлежать ей, и она очень долго путешествовала, чтобы найти себя. И потом она поняла, что дом — это, как сказать, он в ней, и дом — это, как сказать... Ну, в общем, она снова вернулась к осознанию себя, с собой, через творчество. Это был долгий путь. И, безусловно, иногда это лучше помогает понять автора. Но когда ты просто этим пишешь, да, например, об этом, да, ну, про изнасилование, да, тем более 15 раз, да, в блоге у тебя там, не знаю, ты счастливая мать, например, ну, это ужасно, мне бы, ну, это нужно все очень четко понимать для себя, зачем ты делаешь и что. Потому что, безусловно, сейчас важно отстроиться, да, и как писать, например, найти свой стиль, и как блогеру, например, нужно выделиться. Но всегда должны быть границы, ты должен выделяться чем-то хорошим. Когда я начинал свой блог, да, я понял, чем я могу отстроиться, да, это единым стилем, тогда раньше никто не делал в единой стилистике свой блог. Да, и также я сделал свой блог уникальным тем, что у меня был регулярный контент. Я читал книгу в день и об этом рассказывал. Сейчас читают, простите меня, книгу в день все, кому не лень. Перестаньте это делать. Читайте в удовольствие.
Вот, кстати, да, про откровенность, про... Ну, вот, кстати, вот фамилия Рупи Каур, но у нас пишут Каур, да, типа она произносится как Core. Вот это вот странно, вот это, вот это вот английское. Вот, но мне тоже безумно она нравится. И, ну, мне очень понравилась, которая вот Milk and Honey книга. И мне, кстати, огромный просто респект Бомбори, что они сохранили. То есть они сохранили обложку, сохранили иллюстрации, что перевод, ну, то есть да, нам даже перевод, то есть с одной стороны английский.
Ты можешь добавить свой оптимизм. Я думаю, что это было сделано только потому, что если бы они выпустили ее без... оригинальных стихов она была, во-первых, бы в разы тоньше, будем честны. Да, когда ты видишь такой томик, тебя все-таки это вдохновляет. Безусловно, игра слов английская, да, мы не всегда ее можем точно перевести на русский, а тем более у нас столько экспертов развелось, я прям в каждой второй рецензии вижу, эх, какой перевод, нужно читать в оригинале. Я думаю, вот серьезно, с чего вдруг такие познания в английском появились? И поэтому здесь, может быть, даже издательская хитрость. Ну и потом, да, если мы говорим про обложку, да, сохранение ее, возможно, она стоила недорого, поэтому, ну, эта обложка самой Рупи Каура, она прилагалась как это. Потому что издательства не всегда могут сохранить обложку оригинально, потому что она стоит, как сами права на книгу. И поэтому сам понимаешь, что никто не будет у нас в России покупать Рупи Каура за 1500 рублей, да, потому что, ну, всех в порядке с головой.
Вот, и, кстати, про откровенность и про откровенность в стихах, да, я хотела сказать, для меня Рупи, она настолько вот сейчас минутка фанатского такого фанатизма по Рупи, вот, мне просто действительно у нее вот как бы ее откровенность, да, и откровенность, меня изнасиловали 15 раз шапки профиля, вот, я ни в коем случае, нет, я феминистка, я, не знаю, за вот всех, кого нужно защитить, я стою на защиту, как бы, за права всех людей, вот, но просто я не верю, что, ну, ладно, в общем, я не хочу осуждать тех, кто пишет это в шапке профиля, это каждый, на самом деле, хоть что может написать в шапке профиля, но когда ты читаешь Рупи, меня просто действительно, вот, ее откровенность, она как-то прям вот до какого-то внутреннего тремора, да, такого доводила, что я, к сожалению, иду к тому, чтобы быть такой же, да, и уметь говорить про то, через что я проходила, да, и писать об этом, потому что чем прекрасна художественная литература, что ты создаешь героя, создаешь ситуации, создаешь как бы мир, да, свой, и твои герои рассказывают о том опыте, который был у тебя, но это как бы не ты, вот, и ты всегда можешь где-то за них спрятаться, сказать, ну, это я придумал, так было, да, вот, а она, очевидно, что то, что она пишет, это не лирический герой, и она, честно говоря, про отношения с отцом, да, про изнасилование очень много стихов, и это прям меня просто как-то, я испытываю какое-то чувство зависти, перемешанное со страхом и с каким-то ужасом одновременно, что мне тоже очень хочется быть такой же откровенной, и это причем определенный уровень, это искренняя откровенность. Это откровенность не чтобы ко мне зашло больше людей в блог и, там, не знаю, купила мой гайд по тому, как пережить 15 изнасилований, прости господи. Вот. Да, а потому что ты просто хочешь вот открыть свое сердце, выпустить эту боль, вот, и помочь другим сделать то же самое.
И, безусловно, это подкупает, потому что, когда ты действительно говоришь искренне, откровенно со своей аудиторией, аудитория это чувствует, и это окупается в плане моральном и в плане, безусловно, и денежном, но мы говорим больше про мораль, то вы совсем подумаете, что мы циничные здесь люди. Нет, мы не хотим никого оскорбить, мы просто говорим как есть, да, то есть откровенно, как будто мы вот сидим с вами здесь, да, и мы с вами говорим на кухне, собственно говоря, ничего не скрывая. Поэтому откровенность, это, безусловно, важна, но ты, да, важно понимать границы этой откровенности, и в данном случае Рупи, да, она как флаг такой несет, да, чтобы другие жертвы, ну, изнасилований, каких-то конфликтных ситуаций, да, могли посмотреть на ее пример, да, и не просто, как сказать, лежать на земле, да, встать и с новыми силами идти дальше, потому что это гораздо важнее, потому что действительно огромное количество людей хотят вас уничтожить либо морально, либо физически, либо и тем, и другим способом. И нужно и важно не давать им это делать и идти вперед. Вы важно находить эту силу в себе, и поэтому Рупи Каур для меня это такой флаг, памятник, можно сказать, который показывает, что что бы с тобой ни происходило, может быть, это, кому-то покажется, это вообще, знаете, такие в стиле слова популистские, да, которые там, не знаю, на футболках пишут, но меня не вдохновляют, и мне бы хотелось, чтобы, если вы, там, не знаю, у вас какие-то сложные ситуации, вы не бросали все, вы шли, потому что, знаете, все бросить, там, не знаю, и броситься, да, это проще всего, а вот вставать и идти, как сказать, к своей мечте и к обретению себя, да, это в разы сложнее. Поэтому быть откровенными важно. И вот Рупи Каур, да, все-таки, когда мы будем говорить в следующем подкасте об пути писателя, все-таки, мне кажется, зарубежный путь, он всегда какой-то вот по... И по написанию, да, вот по интервью с авторами, да, он всегда какой-то другой. Почему? Да я не знаю, почему у нас в России так, да, путь автора похож на горы тернистые, где не виден вообще, как сказать, свет в конце туннеля. То у зарубежных авторов, как у Рупи Каур, да, она просто стала делиться своим творчеством в сети, и это вдохновило, как сказать, людей, да, которые начали как сказать, делать репосты ее стихов себе в профиль, отмечать ее, да, и у нее сейчас там несколько миллионов.
Ну, кстати, стоит отметить, что ее первая книга была самоиздатной. Вот, она первую книгу издала сама, причем она даже писала у себя то ли на сайте, то ли где-то еще эту историю, что она... Ей пришел первый тираж, и она вообще просто поняла какое-то все говно, и она перепечатывала его еще раз, да, то есть я думаю, что за рубежом цены на все эти штуки еще выше. Вот, но это тоже классный пример. И опять же, когда вы посмотрите ее интервью, она... рассказывает о сложностях, она не боится про это говорить, и что не сразу она там вот стала номер один там бестселлера «Нью-Йорк Таймс» и так далее. Но вот, кстати, еще про откровенность мне хотелось сказать. Я думаю, кстати, вот про зарубежное издательство, да, как все это за рубежом, я думаю, в следующем подкасте тоже про это поговорим. Мне очень хочется над тем высказаться. Я себя держу в своих пухленьких ручонках. Вот. По поводу откровенности, да, то есть вот тоже, Саш, мне интересно твое мнение. Вообще, я думаю, что для многих это сейчас такая острая тема для тех, кто сидит в соцсетях и пишет, и издается, и так далее, и тому подобное, что у всех у нас есть семья. Вот. У всех у нас есть родители, бабушки, дедушки, братья, сестры и там близкие друзья. Вот. И очень часто твоя откровенность может их ранить, да, и они в твоих попытках там разобраться в себе, да, в своей боли, в своих там каких-то сложных моментах могут увидеть попытку обвинить их, там, да, обидеть их, например. Я неоднократно встречала истории, когда там кто-то пишет про свое детство, там, про буллинг в школе, про что-то еще. Вот, родители про это читают и чуть ли там не хотят, не знаю, расправиться с самим собой, покончить с собой, вот, потому что там не защитили ребенка, там, или еще что-то. Вот, и... Я вот, для меня нет ответа на этот вопрос, потому что у меня вообще вся семья читает в Инстаграме, и у меня есть такая внутренняя самоцензура, и я просто реально боюсь их лишний раз ранить, потому что я понимаю, что они все ранимые, все восприимчивые, вот, и я это к чему говорю, что я читала стихи Рупи, да, и там очень много про отца, отец жив, отец здоров, отец появляется у него в Инстаграме, я думаю, что отец читал эти тексты, и я понимаю, какая-то огромная для нее внутри смелость вот открыться, рассказать про это, вот. Что вообще, Саш, ты думаешь? То есть, или нужно какую-то, может, вести подготовительную работу с близкими, сказать, да, вот я пишу про это, но я вас люблю, и это моя боль, мои какие-то внутренние работы.
Это безусловно так. То есть, когда мы начинаем рассказывать про свои личные моменты, конечно же, никто нас не знает. То есть, понимаете, мы иногда сидим со своими близкими, да, действительно людьми, с которыми мы много времени провели, да, и... Бывает действительно такое, что мы не до конца бываем откровенны даже со своими близкими. Но я себе слабо представляю, что прихожу домой и разговариваю, там, мама, меня там, да, после школы ждала другая половина школы, да, и меня там избили палками.
А так было? Саша мне кивнул, ребят, если что.
Как сказать, у меня, да, я помню, что у меня хлыст, ну, там были такие, знаете, длинные какие-то палки, хлысты, я их так называю, меня хлестнули, так очень неплохо ими, два раза и...
Господи, а где они взяли эти нагайки у казаков, там, что-то в казачьей школе?
Это были просто длинные пруты такие, знаете, достаточно большие, деревянные, то есть кто-то, ну, там, была весна, их отпиливали, они просто валялись, как сказать, в ожидании, видимо, мусорки, и мои одноклассники ничего лучше не нашли, чем перетянуть меня ими, то есть им показалось, что будет очень весело и смешно. Вот это не было ни смешно, ни весело, собственно говоря, и у меня были какие-то два синяка, я пришел домой, и мне родители, собственно говоря, сказали, ну, собственно говоря, что это такое, да, и мне пришлось рассказать свою нелегкую историю. У меня были, как сказать, проблема моего детства была в том, что никто серьезно не относился вот к этому буллингу в школе. У меня были вот не просто громадные проблемы в школе, у меня были просто дичайшие проблемы в школе, и я не говорю на эту тему, ну, практически, да, потому что... Сложность моих, ну, как сказать, я понимаю моих родителей, потому что когда они обращались в администрацию школы, они говорили, все это нормально, да, пусть ребенок там, как сказать, сам решает, да, или иначе он там будет слабым. Или, как сказать, он сам виноват, вот тоже очень часто, да, как сказать, у нас, кстати, к жертвам, да, любого, что бы с ним ни происходило, сама виновата, сама надела такие джинсы облегающие, сама, как сказать, да, куда-то пошла в темный переулок, сама все нашла. И, собственно говоря, у меня... Такая же была история, то есть, ну, я понимаю родители, что они могли бы сделать, да, сейчас у нас, конечно, родители более подкованы в юридическом плане, если, например, у меня с братом будут какие-то проблемы в школе, я, например, знаю, как их решить, да, не потому что у меня юридическое образование, например, теперь есть, знаете об этом, потому что я понимаю, что это нельзя ни в коем случае спускать, потому что сейчас они начнут действительно издеваться над своими одноклассниками. Потом это перейдет в семью, они уже будут, да, под хэштегом «я не хотела умирать». И дальше это все вырастет, да, в преступные какие-то группировки сообщества. Я не так, как сказать, яростно слежу за своими одноклассниками в соцсетях, но, насколько мне известно, пока никого не посадили. Вот. Ну, а так это было бы хорошо, да, что если бы кто-то бы сел, я бы, ага, вот все идет, да, с детства.
Ну, так что в итоге, вот как бы вот эта откровенность и семья, вот как это?
Безусловно, как сказать, я к тому, что я... Мне бы не хотелось, безусловно, ранить там своих родителей, да, семью в разных моментах. Я... Думаю, что мне проще всегда сказать, что это не про меня, да, это действительно мой лирический герой такой, а у меня все было иначе, лучезарнее. Конечно, у меня, к сожалению, родители более, ну, я не знаю, как папа, мама, то уж точно, да, то есть есть такое чувство эмпатии, когда нам человек что-то говорит, да, мы чувствуем, лирический это герой или нет. У меня, например, очень развито вот это чувство, да, я могу понять по человеку, да, он мне говорит правду или действительно там лирические герои и так далее и тому подобное. То есть, да, это иногда там по взгляду, по смеху это понятно, и мне бы не хотелось действительно ранить родителей, я бы тоже бы вводил бы... Возможно, цензуру, а возможно, я бы просто бы им сказал, что, так сказать, ну, это тренд, да, мне важно подходить под тренд, и поэтому я говорю так. У меня была с родителем тоже, когда я, например, там в детстве ходил к психологу, да, потому что это было модно.
Саш, ты странно было детство, вот в моем детстве это не было модно. У меня было суровое челябинское детство, и там, мне кажется, у тебя не может быть психологических проблем.
Вот, у меня все было гораздо лучезарнее, вот, и я... Был, как сказать, просто в американской мечте жил, и у меня родители разрешили мне, скажем так, пойти к психологу, вот, и мы говорили, я понял, что наше видение ситуации не всегда совпадает с тем, как видят ситуацию родители. Действительно, мы все вам, ну, в большой своей степени эгоисты, нам иногда человек отдает все, а мы говорим, а вон у тебя еще осталось, а ну давай сюда. А человек, да, хотел это оставить для себя, например, хоть чуть-чуть, да, хоть, не знаю, краюшку хлеба, но мы ее говорим, а ну дал сюда. И поэтому у меня с родителями было именно так, они давали мне все, а мне хотелось, чтобы они, не знаю, там, просто, как сказать, голенькими бегали по улице, а у меня все было самое лучшее. И я иногда... Вот, собственно говоря, психолог мне дал понять, что я требую от людей гораздо больше, чем они мне могут дать чисто физически. И для меня это было очень важное осознание, поэтому с родителями у меня нет, как сказать, проблем, да, с тем, что я могу поговорить с ними на любую практически тему, да, касаемо наших взаимоотношений. И я бы написал, например, честно, да, на какие-то темы. Я сейчас тоже работаю над разными книгами, да, родители у меня любопытные личности, они, конечно, читают, не знаю, все, что я пишу, и мы с ними обсуждаем, вот. Но у меня все проще с родителями, потому что мы можем с ними поговорить, обсудить, и они достаточно адекватно к этому отнесутся, и у них есть другие дети, скажем так, которые их тоже отвлекут от моих проблем. Поэтому мне когда будет скучать и думать, знаете, так, а как же он там написал, ах, какая же он дрянь. Нет, им есть чем заняться.
Нет, я тебя в этом плане прекрасно понимаю, да, и у меня родители тоже прекрасные, замечательные люди, и проблема, мне кажется, в том, что просто я живу далеко, и мы видимся уже сколько, 10 лет я живу как за 2000 километров, и мы не так часто видимся, и, конечно, родители же все любят своих детей, боятся за них, и там, ты скажешь, я, например, там, я просто упал, ободрал коленку, они уже открытый перелом себе представили, и все остальное, и тому подобное. Не знаю, мне кажется, это какая-то, наверное, вот на мой взгляд, да, если, допустим, вы тоже живете далеко от семьи, и вы не хотите их ранить, да, какими-то своими штуками. Но вот, кстати, знаешь, про детство я тоже много не рассказывала, да. Ну, во-первых, это как-то сложно всегда, ребенку сложно прийти и сказать, там, мам, пап, меня там обижают, например, да. И плюс у меня как-то с детства, я думаю, у многих девочек есть такая штука, что хочется быть хорошей. Вот просто хороший, вот, и ты как бы в это все вкладывается какие-то свои понятия, и я тоже, я не знаю, это какая-то, мне кажется, вообще это какой-то врожденный геном у женщин, да, вот, действительно, это какая-то вот травма вот этого тысячелетнего патриархата, где женщина во всем виновата, бьют, значит, любят, там, да, вот это вот все. И если там женщину, например, ударил муж, да, то есть она себя часто чувствует виноватой, что, значит, я такая мразь, его довела, например, да, вот опять в тему этого хэштега «я не хотела умирать». Вот, и у меня было то же самое, тоже думала, если меня там в школе обзывают, там, да, или у меня есть какие-то проблемы с одноклассниками, вот, господи, мне там в 5-м классе объявили бойкот и собирали подписи за то, чтобы меня перевели в другой класс, понимаешь? Но про это, кстати, узнали, что там я просто пришла рыдающая, рассказала бабушке, а бабушка рассказала родителям. Кстати, вот, у меня еще такая цепочка была часто. Вот, и в голове была такая вот, как я, раньше я этого не понимала, сейчас, конечно, там с психологом, как бы мои свойства к самокопанию, я тоже... У меня была такая вот, как сказать, блин, господи. Короче, была у меня такая в голове связь, что если меня обижают там и так далее, значит, я плохая, вот, и значит, я не хочу быть плохой в глазах родителей и доставлять им неудобства. Вот, и сейчас, конечно же, я, ну, то есть меня не били прутьями, как Сашу. И когда я послушала Сашину историю, я поняла, что, господи, там, ну... Подумаешь, обозвали пару раз нормальное детство. Нет, конечно, в целом у меня было нормальное детство. Я просто понимаю, что я очень ранимый человек, и какие-то вещи... Ну, какие-то вещи были, наверное, неправильными, вот. Но все это сделало меня мной.
Нет, это безусловно, да, что все, что с нами происходило, делает нас теми, кем мы есть. Я просто с детства много читал, и я понимал, почему они так поступают, да, потому что у них... Ну, сейчас это модно уже стало говорить, да, что действительно, ну, это так и есть, что у них не все хорошо дома, да, что они эту агрессию, да, которая с ними происходит дома, переносят в школу. И я, можно сказать, был выход этой агрессии, да, и, безусловно, да, это может быть мне сейчас грустно осознать в каких-то моментах. В том же моменте приятно, что, как сказать, да, может быть, сильно, как сказать... Ну, они столкнулись достаточно сильной, назовем так, личностью, да, что я там не прыгнул никуда, там ничего со мной не произошло, да, но мы знаем тысячу историй, да, когда школьный буллинг превращался в грустную ситуацию, да, когда человек там приходил в школу расстреливать кого-то, еще что-то делать, да, то есть мне бы очень, наверное, бы хотелось, я сейчас работаю над этой темой как раз-таки в своей книге, мне бы хотелось, чтобы эту тему, ну, вот, например, за рубежом, да, есть антибуллинговые разные, ну, комитеты, программы, и школа активно включается в этот процесс и решает его. У нас в России все очень плохо в этом моменте, и если, например, ну, человека начинают травить, да, то это приобретает просто, ну, большие масштабы, а авторитет учителя достаточно всегда слаб, и он просто, ну, как сказать... В общем, защиты нет в школе, и поэтому очень редко родители берут на себя этот инструментарий и начинают писать в Министерство образования, в Комитет по делам несовершеннолетних. Достаточно много инстанций, которые это решают. Вот, но об этом я буду говорить, наверное, когда я допишу книгу и об этом поговорим. А если говорить уже про откровенность, да, и вот мы говорили про отношения с издательствами, да, то здесь очень важно... понимать, да, что вы когда говорите, да, не все издательства еще готовы на все темы выслушивать ваши, так сказать, откровенности, поэтому вам это тоже нужно понимать. Сейчас издательства, да, просто заполнены как раз-таки ЛГБТ разными тематиками, да, то есть все почему-то решили, что это тренд и нужно написать свои 50 оттенков серого в, не знаю, голубой палитре. И понятное дело, что эта тема немного, да ладно немного, будем честны, это под запретом тема. Под запретом тема с самоубийствами. То есть на эти темы никто, даже если вы напишете прям гениальный труд всей жизни, ищите зарубежные издательства, которые будут, ну или те издательства, у которых есть бюджет на судебные издержки, потому что...
Слушай, ну а как же Стейси Крамер? Понятно, там, конечно, ладно, не, да, буду, ну, не буду спойлерить.
Была первая как раз-таки, ну там и так, по-моему, 50 дней до моего самоубийства, 50, так, мы должны быть в зоне, как сказать, вне правовой, мы никому не призываем ни к чему. 50 до ДМС, это действительно книга была... первой в этом, как сказать, которая попала под раздачу этого закона как раз-таки, ну, это не цензура, это именно закон, да, о запрете пропаганды всего, чего можно. И в данном случае само название, да, оно как бы призывало, ну, я так понял, я не читал материал уголовного дела, но, собственно говоря, АСТ, у меня есть два издания этой книги, одно до судебного разбирательства и второе уже после. И, конечно же, я не сравнивал тексты, будем честны, я не знаю, насколько они сильно там его отредактировали, но, как сказать, это была одна из книг, после которой издательство добавили эту тему в запретный.
Ну, кстати, знаешь, вот я тоже вообще, вот, например, запрета пропаганды гомосексуализма, да, то есть я читала этот закон, то есть я, например, как-то я рекламировала ЛГБТ-блог один, да, у себя в Инстаграме, и я просто вообще не понимаю, что является пропагандой гомосексуализма. Вот, например, то же самое Popcorn Books выпустили книгу «Назови меня своим...» «Позови...» Так. «Назови меня...» «Позови меня тихо по имени». Да, «Назови меня своим именем». Его тоже, но... А чем это... Это тоже можно назвать пропагандой, но вот у меня есть такая точка зрения, что просто все наши ребята в правительстве... Ну, то же самое ВВП и вот вся эта команда. Вот.
Так мы не будем оппозиционные здесь мысли вести.
Нет, что просто, во-первых, ну им уже там всем к 60 годам. Они все там бывшие пионеры, октябрята и комсомольцы. Естественно, они выросли в стране, где давали 8 лет за мужеложество. Естественно, они все страшные гомофобы. Естественно, они создали этот какой-то непонятный, невнятный закон, где непонятно вообще, что является пропагандой гомосексуализма, чтобы просто, как сказать, вот свои взгляды, да, и свое несогласие с тем или иным каким-то укладом жизни, вот, просто взять и его там вот сунуть. А вот ты взял и спропагандировал, а как, а что, а вот все, вот иди и садись в тюрьму или плати штраф. Хоть нет, там тюрьмы нет, там штрафы огромные.
Ну, как сказать, здесь все очень действительно сложно в плане пропаганды и прочего, да, действительно нету юридической практики пока, ну, наработанной по этой теме, чтобы можно было действительно сказать, ага, вот это будет пропаганда, это нет. Действительно, у нас есть то же самое за клевету, тот же самый закон. В общем, у нас есть несколько законов, по которым пока очень сложно с юридической практикой, нельзя прямо точно сказать, что будет, собственно говоря, в тот или иной момент. Popcorn Books, безусловно, сделали, ну, взяли на себя такой... Да, сделали, да, взяли на себя ответственность, потому что я думаю, что у них тоже были беседы с юрист-консультантами, да, которые им сказали, что им можно выпускать эту... книгу, да, про...
Ну, кстати, да, у нас же пропаганда запрещена несовершеннолетним. То есть там книг же 18+.
Ну, здесь, понимаешь, как сказать, здесь все сложно. Я думаю, что я не читал, конечно, этот законопроект, но я думаю, что там и для совершеннолетних тоже есть пара, как сказать, отступлений.
Ну, кстати, знаешь, я как-то пришла в Читай-город и купила...
И пропагандировать там...
И начала пропагандировать.
Нет, нет, или, знаете, мне недавно «Читай-город» писали про то, что я хожу по их магазину и нецензурно бронюсь на продавцов. Я вам сразу скажу, что этого не было, и они вводят в заблуждение.
Я же просто, я пытаюсь представить, что ты такой пришел в магазин, знаешь, ты продавец, такой подходишь к нему. Сука. Пиздец ты. Как это, блядь, должно происходить? Не знаю, иди нахуй, я даже пошел дальше. Как это работает?
Я не знаю. Меня, во-первых, я скажу честно, меня это до глубины души оскорбило, потому что я, во-первых, хотел вообще делать, вот в сентябре я начну, потому что мой брат пришел со школы, я хотел это в мае делать, запустить такой марафон, даже не марафон, а просто акцию такую запустить, хватит материться, не знаю, потому что я был в... В общем, мой...
Направлен на меня этот марафон, да, я так чувствую.
Нет, мой брат пришел со школы, он матерится как сапожник, вот серьезно, он все вот, весь год, что он был в первом классе, он матерился как не в себе, он до сих пор матерится, я вам так скажу. Я не говорю таких слов, а он за одну беседу с ним, он говорит больше матерных слов, чем я услышал в своей жизни, Газгайд, наверное, за... О, Господи, короче, я просто не матерюсь в жизни, мне это оскорбило до глубины души, когда мне, считай, город написали на мою жалобу, почему у них директор магазина может себе позволить захлопнуть дверь перед покупателем. Передо мной, будем честны, больше. То есть передо мной директор магазина захлопнула дверь. Мне показалось это очень странным. После этого я им написал книгу жалоб, они мне проигнорировали, мне ничего не написали в ответ. Я заходил в «Читай город», чтобы посмотреть, что мне написали, когда я увидел там просто пропущенную мою запись. Они активно ведут свою книгу жалоб, они отвечают на все, так сказать, замечания и предложения, кроме моего. Мое было проигнорировано, поэтому я попросил их дать мне обратную связь и попутно, ну, пока я разбирался в магазине, записал пару сториз. На что мне пришел большой ответ от магазина «Читай город», что я хожу по магазину, матерюсь, и поэтому мне не ответили. Нет, вообще я не матерюсь, и это очень странно. И, собственно говоря, да, вот про откровенность и отношения, да, то есть люди считают, что надо, как сказать, да, лучше защита – это нападение. Но это так себе вариант, поэтому всегда, когда я теперь хожу в «Читай город», у меня есть записи, что я молчу как рыба.
Вот, ну, а я матерюсь, и поэтому в тот день, когда я пришла в «Читай город», это, к слову, о книгах ЛГБТ.
Нет, я вообще хотел сказать, что они там тебя стали пропагандировать.
Нет, они мне ничего не стали пропагандировать, я пришла в...
Вообще в Читай-городе, будем честны, не найти продавцов, чтобы они хоть что-то начали пропагандировать, они где-то прячутся.
Не знаю, Сашенька, не знаю. Так вот, я пришла купить книгу «Грей», это которая продолжение трилогии 50 оттенков серого, на ней написано 18+. И меня попросили паспорт, поэтому, наверное, должны спрашивать паспорт у книжечки. Потому что если тебе больше 18, если ты прочитал ЛГБТ-книгу, то, наверное, ничего тебе не будет страшно.
Я не хочу попасть ни под какие законы, но, на мой взгляд, будем честны, те, кто читает книги, да, это должен быть такой текст, такой силы, например, чтобы тебя это как-то смотивировало на что-то. Ну, не уверен, что 50 оттенков серого тебя смотивировало на то, что у вас там, не знаю, кровать теперь железная, да, у вас там плетки по всему дому развешаны, да, и ты ходишь в костюме кошечки, там, не знаю, да.
Нет, такого не было.
Ну вот, то есть этот текст должен быть безумной силой, чтобы тебя на что-то смотивировать. И у меня даже вот тексты, я люблю читать книги, да, в стиле «пойди и сделай», да, нонфикшн, как стать лучшей версией себя, не знаю, завтра, после обеда. Но меня не, ну, как сказать, мотивирует, да, но не на долгое время, да, и если я буду читать какой-то текст с деструктивным каким-то поведением, меня это не смотивирует вести деструктивную жизнь, например, да. Есть такая книга, как «Я выпивала 1000 бутылок в год». Ну, меня это не смотивировало, там, не знаю, увлечься ее, как сказать...
можно уточнить, бутылок чего?
Всего. Она пила все, она была алкоголичкой.
Смотри, получается, я посчитала, она пила 83 бутылки в месяц чего-то. То есть где-то... ну, 2 бутылки в день. Нормально. Я сама так пью.
Да, есть также вот, да, например, как есть Радмила Хаковая книга, да, где она ходила на свидание, да, целый год. Ну, она искала своего человека, да, любимого. И нашла. Ну, она, собственно говоря, так это описала вяло, что непонятно, то ли она нашла, то ли просто решила, хватит с меня, как сказать, вот конец. Или, например, она там приводит, как редактор афиши, да, писал статью, где он занимался то ли каждую неделю, то ли каждый день с новой женщиной сексом тоже в течение года.
Там писька не стерлась вообще, мне кажется, реально.
Я не знаю. Не, ну это, знаешь, это все больше такой крик об одиночестве, чем пропаганда чего-либо. Я не думаю, что это пропаганда, там, не знаю, встречаться с кем-то каждый день. Это не пропаганда каких-то историй, да, это пропаганда о том, что, да, вот одиночество сейчас, да, стало таким всеобъемлющим. Мне даже, кстати, была идея написать книгу на эту тему, но я понял, что мне не хватает, как сказать...
Слушай, вот, кстати, знаешь, про неокрепшую психику и про книги. Вот я хочу, может быть, уже даже где-то ближе к завершению нашей темы, хочу рассказать эту историю. Все-таки я верю, что подростковый неокрепший ум, да, то есть он, ну, действительно, да, даже просто то, как мы воспринимаем, что там критику ту же самую, да, вот скажешь ты подростку 16-летнему, там, ты толстый, ты страшный, ты что-то еще, да, он там просто расплачется, убежит, будет убиваться, и потом эти комплексы через 10 лет у психолога разбирать. Вот. А когда ты скажешь это взрослому человеку, ну, который разобрался в себе, там, ведет внутреннюю работу, конечно, это все воспримется по-другому, но не суть. Вот. Читали мы с подружками в детстве, ну, подростковые годы, книжки, там, втайне от всех, мы их прятали, книжки по стервологии. И там писалось, как манипулировать мужчинами, которых у нас не было, естественно.
Сейчас недавно вышла книга, это практически год ей, кстати, уже. Это «Сила киски». Мне кажется, это вот была прообраз.
Не, этой... на самом деле, думаю, многие девчоночки и женщины, по большей части, кто слушает наш подкаст, вспомнят эти книги. Но мне было лет 16-15, они выходили, там, «Стервология», там, «Как добиваться своего», как там идти по головам. Вот, и мы их реально читали, реально мы пытались вести себя как стервы в очереди за булочкой в школьной столовой. Вот, еще применяли как могли. Вот, ну, конечно, это все потом прошло, но то, что это влияет, я верю, но что, я не знаю, но честно, я вспоминаю себя в 16 лет, ну, блин, я гетеросексуальной ориентации, мне нравились парни. Если бы мне кто-то написал в книжке, типа, как там одна девушка любит другую, вот, ну, я не знаю, что меня должно было заставить рассмотреть этот вариант. То есть, ну, опять же, я не хочу сейчас уходить в тему ЛГБТ, понятно.
Обычная реакция, да, это, наверное, мне бы захотелось вырвать, например, да, то есть это обычные, ну, такие, да, комментарии, истории. Это, я думаю, нормально, да, то есть, что у каждого свой путь абсолютно, у каждого свои там стремления, желания, и для того, чтобы, как сказать, завершить нашу историю про... Вообще, мы хотим уже, поняли, что мы уже заболтались, знаете, и сказали даже больше, чем мы хотели в этом подкасте, поэтому мы сворачиваемся, и важно заметить перед завершением нашего подкаста о том, что это был наш первый опыт, поэтому не стягайте нас ничем, мы старались. И наш подкаст мы хотели бы завершить историями авторов, которые шли достаточно долго к своему пути, да, потому что все обычно говорят, вот история успеха, там Гузель Яхин написала книгу, да, сразу же ее все издали, да, и Елена Шубина бегает за ней и требует третью книгу, да, это не всегда так происходит. И все авторы идут достаточно долгими путями. Я думаю, что все знают про Кинга, да, который вешал на стену отказы, да, их было около 70-80, даже больше. Да, все знают Джоан Роулинг, которая тоже, да, как сказать, действительно, мы сегодня о ней уже говорили, да, она была на дне, так сказать, социальном, да, и писала там в кафешках, на салфетках, на каких-то обрывках, да, это все. Я, правда, не понимаю сейчас как, но она как-то это все связала, да, в такие большие полотна, да, о Гарри Поттере, да, сейчас это один из самых успешных авторов, да, который подпирает как раз-таки разве что вот 50 оттенков серого, о котором, как ни странно, мы тоже говорили сегодня. И о ком мы еще можем-то поговорить? Дарья Донцова тоже, как ни странно, да, один из тех авторов, который тоже... Да, и путь...
Был очень непросто. Ты тоже, да, Сашенька, проходил мастер-класс Дарьи Донцовой, где она про частично рассказывала, нет? А, не, ну я, короче, проходила мастер-класс Дарьи Донцовой, вот. Но я на много интервью, много рассказывала, что, во-первых, она начала писать уже будучи взрослой женщиной, перешедшей через пережившие разводы, да, то есть неоднократные, и перенося рак в этот момент, и как бы тоже, и не с первой книги, да, то есть не с первой книги, там она говорит, что она написала книг 5-6 перед тем, как что-то начало получаться, и она что-то начала зарабатывать и так далее. Поэтому мне кажется, что вот это тоже самое важное мысль, что успех — это не так, что ты вот сидел там или что-то делал, там хоп, и ты раз стал известным. То есть это тоже путь. И тот путь, когда ты уже на пьедестале, то есть у тебя могут уже издать, ты можешь печататься, можешь продаваться, но все равно нужно время, нужно терпение. Я это говорю себе каждый божий день, что Катя, нужно, не спеши, не гоношись, все у тебя хорошо, все у тебя идет по плану, да, то есть чтобы вот этот путь там стать Дарьей Донцовой, которая там 10 мопсов, дом на Рублевке и прекрасная жизнь, хотя мы не знаем, но хочется верить, что прекрасная. Вот, я еще хотела, кстати, добавить про своего любимого Эрнеста Хемингуэя, вот, что, ну, на самом деле, вот, конечно, это не путь Джоан Роулинг и Дарьи Донцовой, вот, ему было 27, когда его книга стала бестселлером, то есть это как сейчас мне, вот, так что мы.
Начинаем плакать.
Да, начинайте плакать, мне тоже 27 уже. Ну, так вот, и тоже он перед этим 10 лет, там, 16 лет он работал корреспондентом, вот, много путешествовал. Он, первая его книга вышла в каком-то не сильно известном издательстве, «Вешние воды» называлась, не была сильно популярна, вот. И сначала у него потом, когда он написал книгу, причем книгу «Восходит солнце», это тоже, вот, знаете, это как раз про то, что Саша говорит, это история... случая, да, то есть он там писал каждый день, писал рассказы, но вот не мог что-то нащупать для своего романа. И, кстати, перед этим еще тоже такая история в стиле Марины Цветаевой, у которой были потеряны рукописи. То есть у Эрнеста Хемингуэя еще там было лет 25, у него был чемодан с рукописями, тогда же айфонов-то еще не было, все на бумажке писали. Вот. Его жена поехала к нему в Австрию из Парижа, они тогда жили в Париже, поехала в Австрию сделать ему сюрприз, взяла с собой его чемодан. Вот, и что случилось? Вот, и потеряла его, то есть его и так и не нашли. Поэтому, собственно, это тоже еще один из этапов.
Он не развелся с ней?
Попозже, потом у меня появилась другая женщина, вот, богатая очень и так далее. Ну, не суть. Вот, и тоже, как бы, случай то, что он поехал на смотреть «Бои быков», и это так его вдохновило, он потом до конца своей жизни ездил смотреть «Фиесту», ну, знаете, фестиваль там, Сан-Фермин называется, фестиваль в Памплоне в Испании, все никак не доеду, очень хочу, обязательно побываю, вот, и это тоже, что вот он столько-столько жил там, и путешествовал по Европе, что вот оно произошло событие, которое так его зацепило, он написал эту книгу, и он ее издал благодаря знакомству со Скоттом Фицджеральдом, который жил в то время в Париже. И Скотт передал текст с Хемингуэя своему издателю, с которым они потом работали, с Максом Перкинсом. Вот, и, в общем, это был путь. Вот, и я себе это говорю это вам, что, ребят, это все путь, это не так, что вчера ты бедняк, а сегодня ты богаче. Это все каждодневная работа, это знакомство, это случаи, события какие-то. И так далее, и тому подобное.
Поэтому оставайтесь с нами, мы будем обязательно вам рассказывать больше про путь, и про знакомства, и про какие-то интересные инсайты, которые с нами происходят и случаются.
И сплетенки.
Да, и так как мы не сидим на месте, не случается с нами чаще, чем нам бы хотелось в разные ситуации, поэтому будет обязательно интересно. Мы рады, что вы оставались с нами до этого момента, и будете слушать нас дальше. Поэтому остаемся на связи и до новых встреч.
Да, всем пока-пока. На связи был подкаст «Литрёп».